Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В прошлой передаче мы узнали о двух типах личности человека – экстравертах и интровертах, которые обусловлены особенностями работы мозга. Еще от рождения каждому человеку дается определенный темперамент, который практически не меняется. Если наблюдать за людьми, то можно увидеть, одни отличаются уравновешенностью поведения, действуют обдуманно, не показывают снаружи своих чувств. Другие при тех же обстоятельствах нервничают, эмоционально возбуждаются и взрываются вулканом чувств по поводу незначительных событий. Одни коммуникабельны, легко вступают в контакт с людьми, жизнерадостны, а другие замкнуты и сдержаны. Это касается чисто внешних проявлений. Независимо от того, насколько этот человек умный, трудолюбивый, смелый и каковы его стремления и интересы. Такие индивидуальные особенности называют темпераментом. Узнаем, какой организацией работы мозга обусловлен каждый тип темперамента. С нами старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук Дина Михайловна Раминдик.
У нас существует на уровне самом таком физиологическом, на уровне обмена веществ в мозге и в нервной системе вообще целиком, четыре типа человека. Я говорю, что исходное, так сказать, в физиологии, но имеет проявления в психологии, которые были описаны еще Гиппократом. Причем он заметил, что это из физиологии, хотя его объяснения были, конечно, достаточно сказочными. Ну, а сейчас уже, имея всякую электрофизиологию, там, хорошую биохимию и так далее, мы приходим к чему? Что два показателя, очень таких, ну, определяющих работу мозга и нервной системы в целом. Первый – это работоспособность и стрессоустойчивость. Историческое название – сила, но оно ничего не отражает. Реально это работоспособность и стрессоустойчивость. То есть сколько времени человек может долго и напряженно работать.
Это свойство мозга.
Да, это свойство мозга. Ну, не физически работать, конечно, а головой. И не уставать при этом. То есть сохраняя высокую эффективность, в том числе в стрессовой ситуации. Вот такая вот работоспособность и стрессоустойчивость. Это одна категория. Ну, она может быть, ну, побольше, поменьше. Это, ну, как говорят в науке, есть такое слово континуум. Ну, то есть многовариантность. От очень сильных людей, которые действительно работоспособные и стрессоустойчивы очень, до слабых нервных систем. То есть людей с очень плохой работоспособностью, низкой работоспособностью. Они быстро утомляются. Это одна линия. Причем у этой линии есть еще одно свойство. Люди с высокой работоспособностью одновременно малочувствительны. Им нужен довольно мощный сигнал внешний, чтобы они на него среагировали. Они не слышат тихих звуков, не видят слабого света, не ощущают тонких запахов и их различий, не различают эмоций на лицах других людей, тонких эмоций. К любому воздействию они малочувствительны.
Ну, зато могут долго...
Зато могут вкалывать долго, и стрессоустойчивость у них большая. Люди с низкой работоспособностью, зато высокочувствительны. То есть они слышат слабые звуки, они чувствуют слабые запахи, они хорошо разбираются в эмоциях, внешних отражениях эмоций других людей. Они не стрессоустойчивы.
То есть это закономерно вот для всех?
Вот кто-то в середине, кто-то по краям, кто-то ближе к одному краю, кто-то ближе к другому. То есть у каждого человека есть некое место на этой шкале. В принципе, оно дано человеку, но природой. Но некоторые изменения возможны. Ну, здесь вот хорошая аналогия с ростом. Рост вроде задается, но, с другой стороны, если человек там плохо ел в детстве, мало двигался, то он не вырастет до своего полного роста, да? А если человек живет в хороших условиях, то он вырастет настолько, насколько дала ему природа. Понятно, да? То же самое здесь. Если человек живет в хороших условиях, то он займет вот ту жердочку, которая ему дана. А если он живет в плохих условиях, то он будет слабее, чем ему дано. Вторая ось – это скоростной показатель, так сказать. Насколько быстро человек может переходить от возбуждения к торможению и обратно. То есть насколько быстро меняется настроение, насколько быстро человек вообще замечает изменения в окружающем мире. Но ведь есть люди, о которых говорят до него как до жирафа. Это люди с низкой, ну, обычно эту характеристику называют лобильность. Это люди низкоскоростные, низколобильные.
Афоризмы. Самое верное средство от гнева – медлительность. Самый медлительный человек, если он только не теряет из виду цели, идет быстрее, чем тот, кто блуждает бесцельно.
А есть люди очень скоростные, да, которые все время все замечают, все у них.
Ну, быстрая реакция.
Быстрая реакция. У этих людей есть интересное свойство. Ну, у каждого человека есть, ну, как бы, внутренние часы, смысл которых определяет внутренний, ну, метаболизм его, то есть его обмен веществ. Так вот, люди лобильные, у них как бы внутренняя минута короче. То есть время для них как бы бежит быстрее. Для людей низколобильных, медленных, время тянется медленно. И поэтому это интересное свойство. Нормальный темп речи, если считать слов в минуту, у них одинаковый. А минута разная. В результате низколобильный человек говорит медленно, а высоколобильный человек тараторит. Так кажется внешнему наблюдателю. Но для каждого из них это нормальный темп, потому что слов в минуту одинаково.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Таким образом, у нас получилось как бы две оси. Сила и скорость. Две оси определяют, соответственно, четыре как бы участка.
Оси, как бы особенность работы мозга.
Да, особенности работы мозга. А дальше они сочетаются. Голова-то одна. Значит, если хорошая работоспособность и быстрый одновременно, то это у нас определит такой темперамент, который похож на холерика. То есть человек работоспособный, но быстрый. И поэтому ему очень трудно задерживаться на какой-нибудь одной деятельности.
Холерический тип отличается решительностью, инициативностью, прямолинейностью. Подвижный и быстрый. С увлечением берется за дело, работает на подъеме, преодолевая трудности. Холерик способен быстро принимать решения и действовать. В критической ситуации проявляет решимость и напор. Чувства быстро возникают и ярко проявляются. Недостатки холерика. Слишком тороплив. Для холерического типа темперамента характерны резкие порывистые движения, неусидчивость, неуравновешенность, склонность к горячности. Иногда не вникает в суть проблемы, скользит по поверхности, отвлекается. Холерикам необходимо научиться сдерживать себя, не быть заносчивыми. Им можно посоветовать сосчитать до 10, прежде чем отреагировать на ситуацию.
Если работоспособность высокая, но медленный, то мы получаем флегматика.
Достоинство флегматика. Отличается спокойствием, хладнокровностью, рассудительностью, осторожностью, терпеливостью, усидчивостью, уравновешенностью и выдержкой. Как в обычной жизни, так и в стрессовой ситуации. Любят порядок и аккуратность. Недостатки флегматика. Слабо реагируют на внешние раздражители, поэтому не могут быстро реагировать на новые ситуации. Флегматики скупы на эмоции, обстоятельны до занудства. В работу включаются медленно и также медленно переключаются с одного дела на другое. Флегматикам стоит развивать недостающие ему качества, такие как подвижность и активность, не допускать проявления таких качеств, как инертность и вялость. Говорим о темпераментах. С нами Дина Михайловна Ромендик.
Если у нас и скорость большая, и работоспособность большая, то мы получаем классического сангвиника. Сангвиник и холерик – экстраверты. То есть экстраверту нужна обязательно большая работоспособность. И он легко идет на контакты с людьми. Быстрые или медленные, но любые. Если же у человека скорость низкая и работоспособность низкая, то мы получаем меланхолика. Причем многие считают, ну, как бы это с давней традиции, что меланхолик – это что-то некачественное. То есть, ну что, у человека ни работоспособности, ни скорости. На самом деле, это золотой фонд, потому что это люди с высокой чувствительностью, которые, к тому же, способны анализировать то, что видят и слышат, потому что у них время на это есть. Так они не суетны. Почему вот такой вот меланхолический характер, мы говорим, да? Такой человек видит неприятностей намного больше, чем другие, и намного раньше. Потому что пока другие люди разберутся, что будут неприятности, меланхолик-то знал об этом давно. Поэтому у них такой вот несколько склонный к грусти характер. Они слишком много знают. И, кстати говоря, у меланхоликов обычно очень хорошо развита интуиция. Она именно больше всего свойственна именно меланхоликам, потому что они замечают мелочи и способны их анализировать. У них опыт больше, потому что они как бы больше видят. Ну, в смысле, замечают. Другое дело, что из-за довольно низкой работоспособности им трудно достичь успехов, потому что трудно реализовать свои знания. Это трудно.
Пример меланхолического темперамента – это Татьяна, героиня романа Пушкина «Евгений Онегин». Татьяна – простая провинциальная девушка. Задумчивость и мечтательность выделяют ее среди других, в обществе которых она чувствует себя одиноко, дика, печально, молчаливо, как лань лесная боязлива. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Примером сангвиника может служить Ольга Ларина. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь.
Что же касается людей талантливых, способных, там, то они могут быть любыми. У них может быть любой темперамент, совершенно любой. Ну, вот, например, флегматик очень известный, это Нильс Бор. Такой классический флегматик, над ним даже по этому поводу подсмеивались. Вот, ну, это вообще норвежец, да, они вообще северные люди, склонны к флегматике. Но, тем не менее, несомненный гений. А вот, скажем, Ландау, холерик, но при этом они очень дружили, да, и оба гениальные физики.
Вероятно, самый удачный сангвиник.
В каком смысле? С точки зрения вот как бы творческих способностей сангвиник не столь хорош, ну, если хорош. Но вот с точки зрения реализации он, конечно, лучше всех. Уж если сангвиник, что, так сказать, ему дано, что-то он нашел, то уж он добьется успеха. У него есть работоспособность, есть скорость, есть, так сказать, все, что надо.
Библейский герой по типу темперамента холерик – это апостол Петр. Когда читаешь о нем и его жизни, видно много плюсов в его поведении. Он был очень талантливым и умным человеком, несмотря на то, что не имел особого образования. У него был огромный потенциал и энергия для проповеди людям и руководства в церкви. Но в его поведении также прослеживалось много характерных минусов. Однако по вере и с помощью Божьей в результате Петр стал лидером церкви, стал поражающим своей организованностью, терпимостью и умением слушать. Он научился советоваться с братьями по вере, сочувствовал павшим и ошибающимся, и научился сначала думать, а потом говорить. Апостола Павла считают по типу темперамента сангвиником. Апостол для нас говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, исправления». Вникая в себя и в библейское учение, человек соприкасается с совершенным характером Иисуса Христа и Его силой, которая способна изменить людей. Размышления о любви и чуткости Спасителя к человеку меняют мировоззрение даже меланхоликов, от уныния в сторону веры и оптимизма. Мы продолжим исследовать мозг и психику человека. До следующей встречи!
Тайны мозга.